Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Люди, сформировавшие нас. Интеллектуальные лидеры, культурные гуру. Сегодня мой собеседник Андрей Зубов. Историк, религиовед, политолог, доктор исторических наук Андрей Борисович Зубов вот уже много лет участвует в передачах нашего радио. Вышедший под его редакцией двухтомник «История России. 20 век» стал одним из самых читаемых трудов на эту тему за последние годы. Андрей Борисович, люди, как я убедился в разговорах об учителях, делятся на две категории. На тех, кто учителей своих признает и почитает, и помнит, и на тех, кто как бы учителей отвергает. Не потому, что он их во всем преодолел, а просто потому, что он чувствует достаточно в себе уверенности для такого заявления. Я все-таки сделал себя сам. А к какой категории людей вы относитесь?
Знаете, безусловно, к первой, к той, которая ощущает учителей. И чем дальше я, как говорят, старею, тем больше я понимаю, в какой степени я разворачиваю то, что во мне было заложено Богом, предками, людьми, с которыми я встретился, которых тоже мне дал Бог. Что моего вот self-made man очень немного. И все самые важные моменты моей жизни, все самые важные перепути и выборы, в общем-то, были не по моей воле. Я только несколько раз делал очень большие глупости, которые ломали мою жизнь на годы. Это да. А вот все положительное как-то строилось во многом даже случайно, как мне казалось. Но на самом деле, как известно, случая не бывает. И мне очень близки в этом смысле слова, с которых начинаются размышления Марка Аврелия. Как вы помните, Марк Аврелий начинает свою знаменитую книгу с того, кто ему что дал. И вот он вспоминает, что мой дед такой-то дал мне это. Этому я учителю благодарен за это. И несколько страниц он перечисляет, я думаю, наверное, я не считал сколько, но мне кажется, что там человек 60 как минимум будет, кому он за что-то благодарен. Это император, это мудрец, это стоик. Вот эта позиция мне очень близка. Но я в некотором смысле обделен возможностью, как-то ни странно, узнать свою генетическую память, узнать свое генетическое прошлое. Все дело в том, что одна из причин, почему я так не люблю советский режим, кроме всего прочего, заключается в том, что мой отец ушел в могилу 96 лет, ничего мне рассказав о моем деде. Я просто не знаю, кто мой дед. Безусловно, это причина именно чего-то, какой-то трагедии в жизни отца, то есть то ли вынужденное отречение от собственного отца, то ли революция и гражданская война, которые их настолько разделили, что бабушке надо было создать новую семью. Но в любом случае я не знаю своего деда по отцу. И это, разумеется, ощущаю что-то в себе странное, необычное. Постоянно я чувствую, что отец мой во многом воспринял в себя то, что живет и во мне. А вот от кого и как, я не знаю. Родителей по линии мамы я знаю неплохо. И то немногое, что мне рассказал отец о своих предках, это было сказано в последние буквально годы его жизни, когда вот в какой-то момент, когда мама умирала, у него душа открылась, он кое-что мне рассказал. Потом тут же она закрылась. Поэтому вот эта трагедия, когда видел уже давно, в послесоветское время, отец умер в 2007 году, человек не мог соединиться, восстановить связь со своим прошлым. А между тем, я очень и очень связан воспитанием, причем не только воспитанием нравственным и вербальным, и поведенческим, но и воспитанием генетическим со своим отцом. Говорят, что мы очень похожи внешне. Вот его фотография, кстати. Как раз точно в том возрасте, как у меня сейчас, 61 год. Я думаю, что вот на первом этапе именно он дал мне очень много. И мама, конечно же. Отец дал мне в первую очередь благородное отношение к жизни. Вот он мне воспитал, что вранье, пошлость, свинство, корысть неприемлемы для благородного человека. Вот он все это мне постоянно говорил, показывал сам на своем примере. Помню, как как-то раз, например, когда он болел, а я был школьником старших классов, я приехал к нему в больницу и рассказал ему какой-то услышанный в школе анекдот про евреев. И он мне сказал: «Андрей, запомни навсегда, для русского интеллигента антисемитизм постыден». Это было достаточно. Он меня воспитывал, он был адмиралом, человеком, занимавшим очень высокое место в иерархии Министерства судостроительной промышленности, был членом коллегии, начальником второго главного управления, которое строило весь надводный флот Советского Союза военно-морской, и руководил там полутора десятками заводов и двумя десятками конструкторских бюро по всей стране, от Владивостока до Кёнигсберга. И при этом он мне всегда говорил: «Я строю корабли не для коммунистов», хотя сам был членом коммунистической партии, конечно. «Я строю для России. Коммунисты уйдут, они не вечны, а Россия останется, и ты должен готовиться к тому, чтобы служить России». И готовя меня к этому служению, то есть он меня сразу же приучал к тому, что советский режим и коммунистическая идеология – это все дрянь. Это дрянь. Это я воспринял тоже от отца. Представляю, как было ему тяжело. В общем, на самом деле требовалось, тем более он прошел уже сталинское время. Он стал крупным начальником, ну, после 1937 года, после всех этих ужасных репрессий, когда он закончил военно-морское училище. Вторым выпуске ему тут же был предложен большой пост, потому что, понятно, масса постов освободилась. И представляю, как ему было тяжело. Вообще, какие-то моменты я вот только сейчас вспоминаю, понимаю, что у него были какие-то фобии, страхи, которые, конечно, объяснимы вот этими сталинскими годами, когда каждый день ждали ареста. И он ждал. Но не был арестован никогда, насколько я знаю. И вот он давал мне читать книги, как-то смешно может показаться сейчас, но это же были 50-е, 60-е годы. Он мне давал книги по устроению Британской империи. И говорил: вот прочти, как должна строиться демократическая, многонациональная и много, со множеством стран, объединенных под одной короной, страна. Вот ты должен это изучать, потому что когда-нибудь придется в России этот опыт принимать. Вот так я был воспитан отцом. И также было воспитание, я, правда, не сразу, покаюсь, его воспринял полностью, но все-таки, видимо, воспринял благородное отношение к женщине. То есть женщина – это спутник жизни навсегда, а не предмет развлечений эмоциональных, тем более физиологических. Он давал этот пример в своих отношениях с мамой, с которой они прожили вместе 65 лет. И мама умерла в 65-м году, через месяц небольшим после того, как они отметили свое 65-летие, но, естественно, уже в кровати умирающей матери. Это тоже был очень сильный пример отношений и построения жизни. Их отношений любви друг к другу, постоянного внимания. Я помню, как отец, уже будучи глубоким стариком, подходил к кровати глубоко больной болезнью Альцгеймера матери и говорит: «Посмотри, какая сегодня яичко красивая, правда?» Надо сказать, вот эти принципы во многом воспитали меня как человека. Хотя отец был человеком последовательным, и он, вступив в коммунистическую партию, порвал с верой и церковью. Хотя бабушка, его мать, которую я хорошо знаю, была глубоко верующей, интеллигентной женщиной. Когда-то она училась в первой киевской гимназии до революции. И пришла к вере тоже уже во время революции и гражданской войны, после многих страданий. Вот, я помню ее, как она молилась у себя в комнате, в коммунальной квартире, когда меня родители у нее оставляли на ночь маленьким ребенком. Вот, но отец отверг веру. Причем, будучи человеком цельным, он здесь не лицемерил. Если в политической области он мог позволить себе строить корабли для России, то быть верующим человеком и одновременно обязаться вести атеистическую пропаганду, как известно, это было необходимо для коммуниста, он не мог. Он отошел от веры. Но удивительно, что когда я и мой брат в году 77-78, когда мне было 25 лет, пришли к вере, он не сказал ничего против этого. Хотя это ему грозило многими неприятностями, писались анонимки, и в итоге из-за этого ему пришлось раньше времени уйти с высокого поста, как мы теперь знаем. Но как состоял наш разговор? Он вызвал меня и брата, Это было за городом, в доме отдыха. Он вызвал нас в лес погулять. Мы пошли. Он говорит, вы что, говорит, решили в Бога верить, целый входить? Мне сообщили. Понятно, откуда сообщили. Мы говорим, да. А говорит, что это, мода такая? Кто-то вас так вот решил, ну, притянуть? Да нет, говорит, мы просто в этом убедились, уверовали, поняли, что должен быть вот этот духовный смысл, стержень жизни. Ну, что обычно говорят в таких случаях? Ну, говорит, коли это серьезно, то и веруйте. Сказал он, и очень хорошо. Вот это был наш единственный разговор. После этого он никогда ничего не говорил, с большим уважением относился к нашей вере, только предупредил. Помните, что интеллигентный человек никогда не должен выпячивать свою веру, никогда не должен ее демонстрировать. Это должна быть вера внутри вас. Вот, как это у бабушек, как это у наших предков и так далее.
Я напомню, на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя Андрея Борисовича Зубова.
Многое дала мама. Она была очень образованной женщиной, там, доцентом и все. Но
в какой области?
В области общей. Она была доцентом общехимической технологии. Закончила Менделеевский институт, там же защитила кандидатскую диссертацию. Вот. Ее предков я хорошо знаю, хотя тоже, конечно, очень многое нам не рассказывали. И очень многое я узнал уже в последние годы. Например, то, что мой дед, ее отец и его брат, мой дед Евгений Петрович, его брат Павел Петрович, они оба, будучи офицерами русской армии, ушли в белое движение и сражались в Деникинской армии, и только после Новороссийской катастрофы. Я не знаю мотивов, уже, наверное, никогда не узнаю, потому что и мама, и ее сестра младшая уже ушли в другой мир. Не говоря уже о самих Евгении Петровиче и Павле Петровиче, они вот на этой фотографии, вот мой дедушка, вот его брат, вот моя бабушка, это моя мама. Это фотография лет 17-го года. Они в своей усадьбе в Витебске.
Да, вот таких-то больше всего и хотели расстреливать. С выправкой, с лицами.
Да, причем дедушка, если Павел Петрович был кадровый артиллерийский офицер, выпускник Михайловского артиллерийского училища, то дедушка закончил высшее коммерческое училище в Москве и был банковским служащим Банка коммерческого кредита, причем весьма способным, и он добровольцем пошел, вольноопределяющимся. Он получил офицерские погоны уже только в 17-м году. Он был вольноопределяющимся. И поскольку он был прекрасный финансист, его тут же взяли в штаб Северного фронта, он был русского, вот, в финансовом отделе. Но в гражданскую войну они пошли сражаться с простыми офицерами. И у нас есть письма из Геленджика, вот, Северного Кавказа, 18-19 года. А бабушка закончила Строгановский институт в Москве. Она армянка, но тоже вот характерно училась в Строгановском институте в Москве. Так что этого мы не знали. Они после Новороссийской катастрофы, мотивов я не знаю, они по-разному рассказывали мне, но в любом случае они не смогли или не захотели отправиться в Крым и отправились всеми правдами и неправдами в Витебск, потому что там была моя бабушка с моей маленькой мамой. И, естественно, они хотели соединиться с семьей, а Витебск был под польской оккупацией, и поэтому там было, туда было просто. Там было просто. Там тогда офицеров не расстреливали. А когда пришла, в конце концов, Красная армия, то можно было сделать вид, как они и сделали, что они никуда вообще из него после 17-го года и не выезжали. И их оставили в покое. Вот такое чудо произошло. Правда, мой дед всегда, хотя бы, как я говорил, хорошим очень финансистом, он всегда отказывался от всех повышений по советской службе. Он работал в Министерстве пищевой промышленности, в бухгалтерии, и когда его предлагали сделать начальником отдела, там что-то, он всегда отказывался, потому что будут новые проверки, и это выяснит. И дядя Павел Петрович, дядя Паля, как мы его звали, точно так же, он жил тише воды, ниже травы, и дожил, в общем, всю свою жизнь прожил нормально, спокойно, его не арестовали, он... Так что вот такие чудеса бывают. Милость Божия была над нашей семьей. Но я этого тогда не знал. И удивительное дело, понимаете, довольно долго. Да, потом, уже намного позже, мне отец рассказал, что уже вот перед смертью, он рассказал, что, знаешь, в нашей семье же была большая очень проблема, что двое братьев деда, причем это приемный дед, которого я знал, тот, который обвенчался с бабушкой в Новочеркасске в 18-м году. Хотя, как вы сами понимаете, Новочеркасск так просто люди тогда не попадали из Петербурга. Конечно, они с бабушкой бежали. И с детьми бежали от красных на Дон. это ясно совершенно. Но дед был тяжело ранен в Первую мировую войну, и поэтому работал телеграфистом. А два его брата, о которых я вообще никогда не знал, что они есть, Иван и Георгий, он говорит, вот он нам говорит, они, говорит, были белыми офицерами и ушли вместе с Франкелем из Крыма. Причем Иван говорит, что с Георгием стало, я знаю, он в 27-м году умер, еще тогда была переписка, он писал прадеду, значит, отцу своему, Гавриле Константиновичу. А вот что стало с Иваном, 99-го года рождения, молодым, дважды георгиевским кавалером, который добровольцем тоже пошел на войну. Я, говорит, не знаю. Ничего у них нет, потому что переписка прекратилась, и удивительным образом его могилу мы нашли на Сан-Женьер-де-Буа. Он погиб в боях за Францию в Вагезах в ноябре 44-го года в армии генерала Леклерка, будучи уже 44-летним человеком. Вот, и он похоронен там вместе еще с 4 или 5 русскими православными людьми, которые вот погибли во время войны, сражаясь за Францию.
Программа «Учителя» Андрея Борисовича Зубова на волнах Радио Свобода. Ведет передачу Иван Толстой.
Андрей Борисович, поясните, пожалуйста, вы сказали «приемный дед».
Да. Дело в том, что папа мне рассказывал, что бабушка Елизавета Ивановна, она обвенчалась, она сказала, она познакомилась с Николаем Гавриловичем Зубовым, фамилию, которую я ношу, с Николаем Гавриловичем Зубовым, познакомилась в 16-м году в Новгороде, куда деда перевели как телеграфного служащего с Дона, а ее из Польши, где она жила. Вот. И там они познакомились. И в 18-м году в Новочеркасске обвенчались. Но папа-то у меня родился в апреле 12-го года. Поэтому настоящего своего деда я не знаю. Он родился в Белостоке. Есть фотографии маленького папы из Белостока, там прямо Николаевская улица, Белосток. Вот, вот. Но кто был мой дед, я не знаю, папа никогда не говорит.
Какую же фамилию носил ваш отец?
Он носил фамилию Зубов.
То есть он носил приемную фамилию?
Да. А его старшая сестра, старше его на 9 лет, она носила фамилию матери Лебедева. Елизавета Ивановна, девичью фамилию.
То есть отец не раскрыл вам своей
никогда
фамилии?
Хотя я его очень просил об этом. Очень просил. Но он так и не раскрыл. А в своих воспоминаниях уже написал какую-то там выдумку. Вот. Совершенно натянутую. Потому что мне он четко сказал, что я тебе когда-нибудь расскажу. Но так никогда и не рассказал. Это, кстати говоря, большая трагедия в моей жизни. Но это мы отвлеклись сильно очень от темы. Я хочу к ней вернуться. Опять же, вот гены. Я не принимал советскую власть, о белом движении мы никогда не говорили практически. К старой России отец относился очень критически, надо сказать, это критическое отношение к старой России, оно перешло и ко мне, и до сих пор он говорил о ней как о близком естестве, но которое изменило свою природу. Он ругал Николая II и Николая I и Екатерину Великую за крепостное право, за там бюрократический режим, как ругают, понимаете, близких людей, которые делали глупости. При этом любя очень страну, любя Россию. Он всегда учил меня служить стране, как я сказал, и народу. Но при этом он, всегда его просто он дрожал от возмущения, когда говорил он о крепостном праве. И он говорил, что революция – это результат вот тех ошибок, которые были тогда. Поэтому эта историосовская модель глубоко вошла в меня тоже, надо сказать. То есть никакой идеализации, как многие и в эмиграции, и остатки бывших в России, никакой идеализации прошлого не было. Прошлое виновато за ужасное настоящее. Вот была его концепция. Но произошла странная вещь. Когда уже у меня родились дети, и уже кончилась или кончалась советская власть, где-то был 89, 90, 91 год, я помню, что совершенно случайно кто-то нам подарил, конечно, очень низкопробную, но тем не менее, песни Жанны Бичевской, посвященные белому движению. И я к ним отнесся очень скептически, как меня и приучил отец. Но я обратил внимание, что мои дочери 7-летние слушают их, не отрываясь, и требуют ставить вновь и вновь, пока пластинка не заестилась. Потом появились какие-то более хорошие вещи, вот настоящие песни белого движения, потом появились книги. И через детей я полюбил белое движение, сам не понимая почему. А потом я узнал, что практически все мои мужчины в обоих семьях были офицерами в белой борьбе. Вот такая удивительная история. Вот она, генная память, которая намного больше рациональной памяти. Я противился этому, я даже смеялся над этим. И усмеялся увлечению девочек, даже не мальчиков, девочек. А вот так все потом получилось. И сейчас, конечно, я считаю, это самой героической страницей, самой славной страницей нашего прошлого. Вот кто меня научили? Дети, гены. Опять же, не знаю. Но вернемся к прошлому. Пожалуй, после родителей очень важным для меня учителем был мой старший брат. Он меня, кстати говоря, приучил слушать «Радио Свобода». Это было в 60-е годы. Я еще был школьником, он был студентом, он на 8 лет меня старше. Он не отлипал от радиоприемника и здесь, и на даче. И приучил меня не верить ни одному слову. Отец как-то говорил о служении, но не говорил о лжи. Газетный и телевизионный, и радио, по той простой причине, что он, видимо, боялся. Вот. А брат, естественно, говорил. И вот эта привычка слушать «Свободу», «Голос Америки», BBC, как то говорили, что есть обычаи на Руси утром слушать BBC. Эти все обычаи в 60-е годы, я помню, как мы слушали процесс Амалерика и Даниэля Синявского, я даже недавно беседую с Александром Даниэлем, просто воспроизвел по памяти целые фразы, которые говорил его отец на процессе, которые я слушал тогда по радиоприемнику. И этому тоже я очень благодарен. Вот именно этому отношению, как мы пережили 68-й год и Пражскую весну, и потом вот войск советских в Прагу, ни словом сказать, ни пером писать, за всем очень внимательно следили. Так вот, это тоже очень важный момент. Потом, как я уже сказал, когда я стал человеком верующим. Человеком верующим я стал лет 25. Но не все так просто. С верой, которая стала для меня сутью и стержнем моей жизни, все тоже складывалось удивительно и по кирпичику. Какая-то вера была мне дана и через мать, которая всегда с огромным интересом, вот моя мама и Евгения, всегда относилась и к памятникам прошлого, и мы ездили смотреть древние монастыри и церкви, она меня часто брала в церковь просто постоять, посмотреть во время молитвы в Новодевичий монастырь, но говорила мало, рассказывала, отвечала просто к уважению к этому, как к традиции. Никак. Вообще у нас в доме никогда не было ни одной насмешки над религией. Никогда. Мой прадед, мамин дед, он был старостой Петропавловской церкви в Витебске. Поэтому и он сам, он рабочий был, между прочим, человек, мастер железнодорожного депо. Когда он в советское время пошел как активный деятель профсоюза Викжеля требовать себе пенсию, ему добрая тетя сказала: дедушка, иди и больше никогда не приходи с этими бумагами. Дедушка все понял. Так вот, дедушка Петр Андреевич, как мне рассказывала мама, будучи сам очень верующим человеком, он всегда говорил: я в Бога верю, в попов я не верю. Вот это скептическое отношение, то есть разделение между церковью и Христом, Евангелием и каждым там носителем сана, а то тоже было мне привито с детства. Вот трезвое отношение к человеку. Человек, естественно, может быть всяким. Такая вот народная простая вера, ну, конечно, вошла через няню. Марфу Осиповну Карпичко, простую, практически почти неграмотную женщину из Сумской губернии, сейчас Слободской Украины, которая имела вот эту простую народную веру в ад, рай, чертей, и временами, помнится, очень даже пугала меня всем этим. Я очень-то боялся. Но в 13 лет моя тетушка, младшая сестра Евгения Петровича и Павла Петровича, значит, этих офицеров, о которых я говорил, Ольга Петровна Савастьянова, она подарила мне, и тоже он у меня стоит, Новый Завет, который ей вручили за отличное окончание очередного класса гимназии. И этот Новый Завет, значит, где-то там 914, может, посмотреть, я его храню у себя как реликвию, года, 13-го года. Вот, этот Новый Завет служил удивительную службу. Опять же, видите, не я его искал, мне его дали в руки. Опять же, вот дар, очередной дар. Я вспомнил, я стал его читать и стал выписывать все, как я привык вообще, читая книги, выписывать. Но понял, что надо выписывать, что я стал выписывать все подряд. так невозможно. Выучил «Отче наш» на русском языке, но завет был на русском языке. «Отче наш» выучил и стал каждый вечер в кровати перед сном его читать. В общем, это был очередной такой шаг, очень важный мой шаг к Богу. Потом я многое забыл, потом в студенческие годы я не возвращался к Новому Завету, но от веры уже я не отошел. А когда я к ней пришел крепче, а как сейчас и скажу, и тоже благодаря многим людям, этот Новый Завет служил удивительную службу. Много людей, ставших священниками, даже епископами, начали свой путь в церковь с чтения именно этой книги, которую я им давал. Так что у этой книги хорошая судьба.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу учителя Андрея Борисовича Зубова. Мой собеседник – историк, религиовед и политолог. Ведет передачу Иван Толстой.
Уже тогда я ненавидел советскую власть, когда я закончил Институт международных отношений, у меня было твердое желание прожить жизнь незаметно, как стоиком. То есть не участвовать ни в какой политической жизни, вступать ни в какую партию. Ну, как это можно было сделать, при этом не деквалифицируясь, конечно, пойти в академический институт. Я и пошел в институт востоковедения, опять же, желая заниматься глубочайшей древностью, чтобы подальше от всего. У меня был тайский язык. Но не получилось. Мои начальники сказали, нет, древностью заниматься не будешь, а изволь заниматься 20 веком, современностью, ну, да, школь современностью, значит, надо заниматься, опять же, как видите, не моя воля, парламентской демократии, которая рано или поздно должна будет быть в России, надо ее изучать. Поэтому моя кандидатская диссертация – это адаптация парламентаризма в Таиланде. Она была защищена в 1978 году, но до этого я... как у Будды, да, происходили встречи. Вот у меня тоже происходили встречи. И такая встреча очень странная произошла у меня. Она была много ходов. Ну, во-первых, я уже был тогда женат, имел ребенка в первом браке, и испытывал полностью комплекс Левина, который прятал от себя ружье, чтобы не застрелиться, и шелковый шнурок, чтобы не повеситься. Потому что, имея все, значит, кандидатскую диссертацию, почти дописанную, ну, в общем-то, и дом, и квартиру, и жену, и ребенка, я чувствовал себя абсолютно несчастным человеком. Не то, что я не любил жену, я ее любил, а потому что я не понимал смысла моей жизни. Зачем это все? Ну, я буду кандидатом, даже я буду доктором, ну и что? Да, у меня будет 10 детей, ну и что? А в чем цель жизни? Вот это отсутствие цели жизни страшно мучило меня. Откуда у меня это чувство? Почему оно появилось? Я не знаю. Его мне никто из людей в меня не вселил. Никто со мной об этом не говорил. А вот разрешение этого чувства произошло от одной очень странной встречи не с человеком, а с книгой. Я работал в кандидатской диссертации и работал в том, что сейчас называется государственная библиотека, тогда это была Ленинская библиотека, в спецхране, естественно, где мог читать журналы и газеты, издаваемые в Таиланде, и на английском, и на тайском языке. Хотя на тайском языке никто, кроме меня, по-моему, их не читал, но в основном они были все в спецхране. И, ну, конечно, это все было интересно, мне интересно было писать диссертацию, но надоедало. Тогда я обычно спускался в общий зал, третий научный зал, и там читал, я выписывал, меня уже мамка приучила к этому изучать памятники прошлого, я выписывал такие большие тома известий императорской археологической комиссии, где особенно интересовали их путешествия и описания вновь открываемых деревянных храмов, монастырей, не открываемых, вернее, описываемых впервые часовен Русского Севера. Когда Русский Север тогда открывался в начале 20 века, там, в 10-е годы. И вот я читал эти... И ездил, кстати, я тогда ездил довольно много на Север. И вот как-то раз я заказал очередной номер этого императорского археологического общества записок, а когда попросил их дать, их давали через... служителя, потому что я читал ценные издания с картинками, фотографиями. Вот, вдруг мне протянули совершенно другую книжку. Я очень удивился. Это была книжка, которая не была в каталоге, доступна для нас. Это были богословские труды, издаваемые Московской духовной академией. И это был том, в котором была одна из глав книги Владимира Николаевича Лосского о догматическом богословии.
Они случайно дали вам эту книгу?
Случайно. Они ошиблись шифром. Я бы никогда в жизни бы не смог эту книгу даже заказать. Она была только в служебном каталоге. То есть она не была в спецхране, но так, в общем каталоге ее не было. Они ошиблись шифром. И эту книгу дали мне просто по ошибке. Естественно, я выписал Шиллер, потом уже стал заказывать другие тома. Вот, они их давали потом. Но я помню мою реакцию. Я открыл, полистал, там какие-то были кое-какие ряды, была хроника неинтересная. Но когда я дошел до главы Лоскова, я очень хорошо помню, что глава «Троица» в этом именно номере, я начал ее читать, она была, естественно, в русском переводе с французского, я понял, что я ничего не понимаю. Но я понял, что это то, что мне надо. Это безумно интересно. Я, ничего не понимая, читал вот с ощущением, что это абсолютно мое, с полным восторгом. Вот так произошла вот эта встреча с, ну, культурным православием.
Роковые мгновения, роковые ошибки.
Абсолютно.
Простого библиотека.
Да, это был март 77-го года, я очень хорошо это помню. Я сидел до того, как выгнали всех из зала этого третьего, до позднего вечера, и потом уже даже плюнув на эти тайские газеты и журналы, почти все время проводил, пока не прочел несколько глав, которых я подчеркиваю, я ничего почти не понял. Но я был в абсолютном восторге от текста, что вот этот тот уровень истины и смысла, которого мне безумно не хватало. А потом произошла еще одна совершенно случайная встреча, но уже с человеком. Значит, это было в марте. А в мае или июне нас послали, естественно, в колхоз. Послали молодых научных сотрудников, тогда всех научных институтов Советского Союза. Нас послали в колхоз на сенокос, что считалось это очень неплохое дело. Потому что картошка была осенью, грязь, дождь, а тут сено, молочко очень приятно. Попил молочка и в лес. И когда я вошел, я ехал сам. Я не смог ехать весь со всеми на автобусе, помню, не хотелось просто. Я поехал через день или два один, через Каширу, в Зарайский район, посмотрел памятники Каширы белокаменные, очень красивые. Потом добрался, наконец, к вечеру до этого нашего колхоза в Зарайском районе. И когда я вошел в наш барак, там еще было пусто, там никого не было, я стал, значит, естественно, какие-то раскладывать свои вещи. Входит высокий, вальяжный господин, который говорит: «О, говорит, очень приятно, меня зовут Всеволод Сергеевич Семенцов, я сотрудник отдела Индии, значит, Института востоковедения, а с кем имею честь?» Я говорю, что, ну, назвал свое имя, и мы стали потом ближайшими друзьями. Всеволод Сергеевич Семенцов, который на 10 лет меня старше, он не только был блестящим индологом, он очень рано умер, он умер в 86-м году. Он был не только блестящим индологом, переводчиком Бхагавад-гиты, знаменитым его сейчас перевод, считается классическим переводом, но и тончайшим человеком, любителем и знатоком музыки, и, главное, глубоко верующим православным христианином. Причем, будучи полиглотом, как многие филологи, он там читал на всех европейских, на классических языках, на еврейском, читал и писал на ваньяне, китайском, санскрит, значит, естественно, новые языки Индии, сирийские, арамейские. И вот общение с таким человеком теснейшее. Мы бы стали ближайшими друзьями. Ближайшими друзьями. И беседовали, я ночевал у него, и ездил к нему на дачу. Тем более, что это совпало со временем моего развода и большими трагедиями, которые я пережил. Сева был тем человеком, который меня очень поддержал. Его фотография тоже со мной, сейчас я ее покажу. Она всегда над моим письменным столом. Я считаю, что я, может быть, худо, но продолжаю то дело, которое должен был делать он, но рано уйдя из жизни, не смог сделать. Так вот, Сева был тоже интересным человеком. Он по матери из дворянской семьи, отец бросил, мать его воспитала высококультурным и тонким человеком, он колебался, идти ли ему в университет, в Институт восточных языков, или идти в Гнесинский институт. Он закончил школу Гнесинского училища. Вот, в итоге пошел все-таки на восточные языки, но любовь к музыке сохранил на всю жизнь. В маленькой своей двухкомнатной квартире его жена занимала большую комнату и устроила там свой будуар, а он имел свой кабинет в малюсенькой комнате, в которой всю занимал огромный рояль 19 века, под которым он спал на каком-то матрасе. Потому что другого места просто не было спать в этой комнатке. А с женой были сложные отношения, и к ней его пускали не всегда. Он меня, значит, наши беседы вот там, в деревне, о вере, о смысле жизни, об истории. Он плохо разбирался в истории и политике, в отличие от меня. Я плохо разбирался в богословии, в отличие от него. Мы взаимно многое давали друг другу. Ну, конечно, то, что он давал мне, это было намного больше. Он меня тут же, когда мы вернулись в Москву, познакомил с своим духовным отцом. Это отец Георгий Бреев, который до сих пор мой духовник, и буквально вот в апреле месяце я буду отмечать 35 лет моего крещения, которое он совершил на Лазареву субботу 1978 года. Но все это происходило в 1977-м. Отец Георгий, тогда еще тоже молодой человек, он сравнительно молодой человек, теперь для меня очень молодой человек, он тогда ему было намного меньше, чем мне сейчас, он 37-го года рождения, он стал моим не только духовником, но и другом. Мы вместе гуляли с ним, с Севой, с какими-то еще людьми беседовали, ужинали, пили чай, говорили обо всем, он передавал книги, он был одним из тех немногих священников, которые не боялись распространять разную имковскую и другую подпольную машинописную литературу, сам издат, там издат, и обсуждать все эти проблемы. Хотя всегда был осторожен и нелестно рожен, и, в общем, старался не очень этим афишировать. Поэтому и как-то служил в храме Антипетечи на Пресне третьим священником. Вот встреча с ним, конечно, преобразила мою жизнь. Опять же, очень интересно, если Сева был человеком высокоинтеллигентным, из интеллигентной семьи, с великолепной речью, с великолепным знанием культуры, языков, и привил мне две вещи самых главных. Это, конечно, вот это интеллигентное культурное отношение к своей вере, и при этом живое отношение, любовное отношение к другим религиозным традициям. Он же сам был санскритолог и индолог, и он никогда не мог бы заниматься упанишадами, брахманами и Бхагавадгитой, если бы он не любил всего этого. Но любя все это, он оставался христианином полностью. И вот этот навык был мне очень важен потом, когда я стал религиеведом. Я стал религиеведом, он должен был стать религиеведом-компаративистом. Ему надо было преподавать в духовной академии. Но его жизнь пресеклась в 1986 году, поэтому я ясно понимал, что я продолжаю то дело, которое должен был делать он, которое он мне передал. Вот просто передал. Тем более одна из его главных идей, одна из его главных и блестящих предсмертных статей была о тайне отношений учителя и ученика. И я вошел, я надеюсь, в эту его тайну отношений, и во многом он, как любил говорить, это действительно есть такие упанишадические тексты, что учитель носит ученика в своем чреве три ночи, на его рождение собираются боги. Вот такое вот рождение духовное после духовного чревоношения оно было там. А отец говорил, совершенно другой человек. Он из очень простой семьи. Из простой крестьянской семьи, которая, правда, не совсем простая, как потом, опять же, оказалось уже через много-много лет, когда он многие вещи стал рассказывать. Но тогда я считал, что это абсолютно простая нищая семья, рабочая из московской окраины, из крестьян, где вообще у людей ничего не было. Отец Георгий пришел к вере лет 16 сам, абсолютно сам, в неверующей семье, ну, в общем-то, где были то, что Горький называл свинцовыми мерзостями жизни в полной мере. Пришел после армии, и опять же, вот случай уже связан не со мной, а с моим учителем, когда он стал искать Бога, будучи простым вот мальчиком за рабочей окраиной Москвы, естественно, его взяли в армию, ну, просто как обычно мальчик, достигший 18 лет, и когда он обнаружил, куда его прислали, это оказался Саров. И тогда это был, естественно, Кремлёв, это был Арзамас-16, там делали атомные бомбы, но он не сразу понял, но потом умные люди рассказали, что то, что он видит, это развалины, все это Саровский монастырь, это Саров. Он оказался в той зоне, куда попасть было невозможно, он был в ней, уже будучи верующим человеком. Вот удивительное что-то, понимаете, тоже. Вернувшись после армии, он тут же стал поступать в духовную семинарию, и интересный разговор с ним уполномоченного, который, в общем-то, имел изнаряд, что людей с высшим образованием, интеллигентов не пускать. Но тот был как раз совершенно другой случай. Он был без высшего образования, рабочий мальчик, и он его не мог не пустить. Тогда считал, что таким можно. Но пытался всячески уговорить. Сказал, вы наши последние враги. Ведь мы всех. Мы белых уничтожили, мы все партии уничтожили. Церковь – наш последний враг. Поэтому вы, говорит, идете бороться с советской властью. Как бы вы мне ни говорили, идя в церковь, идя в семинарию, идете бороться с советской властью. И говорит, мы вас всех рано или поздно прижучим, как уже в 37-м году прижучили. Вот вы сейчас подняли голову, опять, говорит, прижучим. Подумайте сейчас, молодой человек, у вас вся жизнь впереди. Хотите ли вы ее ломать с самых первых лет? Мы, говорит, вам не дадим отслужить, все равно ни одной литургии. И, говорит, они с этой мыслью и жили. Когда они учились в семинарии, они молили Бога, он и его друзья, чтобы им Бог дал хотя бы одну литургию после рукоположения отслужить. Потому что были уверены, что начнутся новые, ну, начались же хрущевские гонения тогда, были уверены, что все это закончится опять в новом 37-м году. По тотальному уничтожению. То есть люди шли на мученичество совершенно сознательно. Это сейчас мало кто вспоминает. Ну, естественно, отец Георгий до сих пор слушает литургию. И он, когда он принял меня, вот это, да, до сих пор говорит не всегда на правильном русском языке, с просторечиями. Потом уже я узнал, что все тоже не так просто. Что отец его матери действительно крестьянин одного из сел Рязанской губернии. Но это село, которое бежало князю Кропоткину. Не знаю, тому ли или брату на семье Кропоткиных. И его дед был поваром, которого князь брал с собой по всей Европе, в Париж. Он был абсолютно европейский образованный человек. Он все это предпочел, конечно, забыть с приходом советской власти. Но в семье это боялись говорить, но помнили. То есть, опять же, какой-то импульс культуры был, тем не менее, был. О, об этом можно говорить очень много. Даже как я в свое время нашел вот это произведение Лоцкого чудом, также отец Георгий ребенком во время войны помирает с голоду, естественно, в этой рязанской деревне, куда они эвакуировались из Москвы, и играл под кроватью в нищей избе, и вдруг с какого-то дальнего угла под кровать, кто-то только он мог влезть, уже был маленький, худой и тощий, он вытащил, развернул, и это оказалось церковное пальто, а в ней спрятанное церковное кадило от разрушенной, но до сих пор в руинах стоящей церкви этого села, что сделала, оказывается, бабка в свое время. Когда ребенок ничего не понимает, сказал: «Бабушка, посмотри, что я нашел». Он говорит: «Шельмец, говорит, что это? Молчи, никому не говори». И спрятала это снова. Разве это не знак? А он тоже говорит: «Я когда отвернул, я почувствовал, что вот это та красота райская, которую мы совершенно дети не видели эти, и которая вот есть истина». Такая тоже удивительная встреча.
Я напомню, на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя Андрея Борисовича Зубова.
И вот он меня принял, наставил в некоторых вещах, которых я не понимал в практическом, житейском, нравственном смысле, и сказал, чтобы я не спешил с крещением. 9 месяцев я был оглашенным. То есть я приходил в церковь, я уже исповедовался, но, естественно, не причащался, я приходил в церковь после литургии слова, первой части литургии, когда диакон провозглашает разглашенные да изыдут, я смиренно уходил из храма. Только через 9 месяцев он меня крестил. Он меня готовил к тому, чтобы я вошел в церковь. И вот это тоже встреча, которая совершенно перевернула, я бы сказал, мою жизнь. Я думаю, что после вот всех этих встреч я могу сказать, что я уже был человеком во многом сформировавшимся. Все остальное уже было более внешне. Это уже были не встречи с какими-то конкретными людьми, хотя было много достойных людей на моем пути, и очень известных, таких как Александр Исаевич Солженицын или Андрей Дмитриевич Сахаров, который имел честь быть лично знакомым, и людей малоизвестных, но при этом замечательных, глубоких, умных, с которыми тоже проходило мое общение. Многих из них можно было бы назвать, но это уже скорее были друзья, которые дополняли где-то, но которые уже не сделали меня. Хотя, чтобы сказать Солженицына, то еще один очень важный. Значит, если Сева меня сделал, и, пожалуй, еще надо сказать, если Сева меня сделал религиеведом и верующим человеком, отец Георгий, то преподавателем Московской духовной академии меня сделал Алексей Иванович Сидоров, тоже очень известный переводчик. Он тогда был гонимый научный сотрудник Института мировой литературы. Сейчас он заведует отделом византийской литературы и крупнейший специалист, переводчик очень многих патристических текстов. Вот именно он... Я тогда... Ну, я не буду рассказывать, как меня там выгоняли с работы, это все не так интересно. Там тоже есть много чудесного, ну, как говорится, и много интересных встреч. И там огромную роль за моей защите сыграл Борис Борисович Петровский, покойный директор Эрмитажа, и научный руководитель моей жены. И опять жизнь складывается интересно. Понимаете, мы были мало знакомы, тут же нашли общий язык. Мы когда познакомились...
С Петровским?
Петровским. Когда мы познакомились на Олиной предзащите, мы нашли общий язык, потом не отходили друг от друга. Что же я узнал? Его предки были польскими генералами, сидевшими один по материнской линии за первое польское восстание, а второй за второе польское восстание. Потом, изменив несколько свою точку зрения, служивший Российской империи. И вот это тоже связь со старой Россией, хотя, как понимаете, тоже весьма критическая, как может быть у поляка, но в то же время все равно очень позитивная, она нас очень сблизила. И когда меня выгоняли из института, и выгонял меня никто иной, как Евгений Максимович Примаков, наш тогдашний директор, именно слова Бориса Борисовича успокоили Евгения, а он тогда был академик-секретарь Петровский. Он подошел ко мне при Примакове, обнял, стал спрашивать о детях, о боли. Умным, понятно. Меня не выгнали. Перевели в другой отдел. Примаков мне сказал: знаете, у меня снова жена верующая, я понимаю вас отлично, только вот вы не сможете печататься, вы, у вас есть запрет на публикации. Но, говорит, работайте, работайте на той же зарплате. Такие вот удивительные тоже были чудеса. Люди проявили себя по-разному. Я помню, когда меня выгоняли из института, один академик, тоже покойный, поэтому имя его не хочу произносить, сказал... очень известный, между прочим, сказал: ни в коем случае не надо ничего доказывать, пусть откажется от всего, пусть отречется от Бога, Бог все равно в сердце останется, пусть, говорит, отречется и спокойно продолжает работать, иначе крышка и Ольге, и тебе. Вот видите, Борис Борисович поступил иначе.
Вы хотели ослужениться?
Да, да, вот это тоже очень важный момент. Сидоров меня привел в духовную академию. Потому что когда меня выгнали отовсюду, в честь рассказывал, что меня выгоняли, я запретил вести научную работу, стал вести исследование в области древних религий, как политическая жизнь в области древних религий. Это прочел Алёша Сидоров, потом такая статья большая вышла, «Харизма, власть», она вышла в нашем журнале «Восток» в 4 номерах. И он прочел это, естественно, в рукописи в 1988 году и сказал: вот ты тот человек, который нам нужен. Сейчас духовная академия ищет преподавателей истории религии. Новый предмет, его только вводим. Вот, говорит, ты, я вижу, ты христианин, ты знаешь другие религии, Египет, Месопотамию, вперед. Я страшно испугался. Потому что я тогда еще думал, что если я пойду туда, все, моя научная карьера закончилась раз навсегда. Но оказалось, что уже нет, уже Горбачев успел поговорить с патриархом Пименом. 29 апреля произошла эта знаменитая встреча, которую тогда никто, конечно, не знал. Кроме, видимо, Пимена, митрополита Филарета, Горбачева и нескольких его сотрудников аппарата. И тогда, значит, я все-таки, отец Георгий, после многих колебаний, сначала он сказал: ни в коем случае не иди, потому что тебе крышка, а через несколько дней, наверное, помолившись, сказал: знаешь, это твой путь, иди. Я очень обрадовался, когда он сказал: не иди, крышка, потому что я тоже не хотел идти. И очень горчился, что надо идти, но подчинился. И действительно, это мой путь. С тех пор до сего дня я преподаватель, потом профессор истории религии. Это моя любимая тема. Тем написаны книги, читаются лекции. Вот. Так что вот такую большую роль сыграл во мне, в моей судьбе, Алексей Иванович Сидоров, который меня туда привел, а он же был к тому времени преподавателем Духовной академии, и Николай Константинович Гаврюшин, специалист по русской религиозной философии, который тоже уже преподавал тогда в Духовной академии, оба интеллигентные, конечно, вполне люди, и которые меня вот туда инкорпорировали. Таким образом, я стал не просто верующим человеком, но человеком, можно сказать, церкви. Активным церковь, которым тоже остаюсь сейчас, являясь членом межсоборного присутствия, ну и так далее. Вот, хотя не скрою, что ко многим вещам отношусь очень, очень скептически из того, что сейчас происходит у нас в церкви. Но говорю это открыто. И что касается Солженицына, тоже это была важная встреча, потому что она сделала меня, не то, что сделала, она вот сделала этот двухтомник по истории России, который сейчас очень многие знают. Я никогда в жизни не считался историком России. Какой историк России? Я востоковед, политолог, специалист по парламентаризму. Моя докторская диссертация, которую мне тогда запретили защищать, разрешили защищать, только когда кончилась советская власть, в конце 89-го года я защищался. Это адаптация парламентаризма в странах Востока. От Ливана до Японии. Анализ. Опять же, я все это делал, думая о России. Как мне приучал отец. Он строил корабли, а я вот изучал парламентаризм. И его корабли все благополучно потом продали в Корею, там, и в Китай, в основном на металл. Отец последние годы очень страдал. И с моим парламентаризмом все не так славно получилось, как я хотел. Но надо терпеть. Думаю, что еще не все кончено. В любом случае, я... Опять же, в поисках грантов решил заняться работой по русской истории совсем в другой области, в области истории дореволюционной, и стал печатать статьи в «Новом мире», одну из них прочел Солженицын и предложил мне возглавить этот проект по истории России. Ему понравились эти статьи, которые я писал, печатал в «Новом мире» по истории 18-го, начала 19 века.
А что, Александр Саич инициировал саму идею, сам замысел?
Инициировал-то не он, а инициировал, как я понимаю, люди в... Ночью там была история следующая. К нему обратился непосредственно тогдашний руководитель канала «Россия» Олег Добродеев и предложил ему возглавить, написать эту книгу по учебнику истории России настоящей. Это был 6-й год. И Саич, конечно, человек уже старый, сказал, что он сам написать ничего не может, потому что ему тяжело. И вообще он от проекта отказывается. Но Добродеев ему сказал, ну, слушай, мы наберем там несколько райтеров, они все напишут, а вы посмотрите там, отредактируйте, и мы под вашей фамилией. Он говорит, так я не буду делать. И разговор заглох. Но, видимо, идея засела, потому что Александр Саич считал, конечно, как известно, что настоящий учебник по русской истории очень нужен России. И когда он прочел в 6-м году очередную мою главу, которая вышла в августе 6-го года в «Новом мире» об Александре Первом, он почему-то, он немножко меня знал, там, несколько раз с ним говорили по телефону, пару раз виделись, ну, так, совершенно шапочно. Он говорит, вот, говорит, Зубов, это тот человек, который может сделать такой учебник. И, соответственно, сказал Добродееву, Добродеев сказал Володе Кулистикову. Володя Кулистиков, опять же, странная ситуация. Володя Кулистиков был моим хорошим приятелем МГИМО, мы вместе учили, потом лет 30 не встречались. Но все равно когда-то знали, были на «ты», естественно, он мне позвонил, Володя Кулистиков, предложил вот возглавить этот проект, Наталья Дмитриевна подтвердила, что это все исходит от Солженицына, и я, опять же, совершенно не решаясь поднять такое дело, спрашивал благословение у отца Георгия, и говорю, я уже не так молод, мне уже 56 лет, выдержали вообще? Ну, меня благословили, выдержал, книжка вышла. И я должен сказать, что, опять же, вот историком России фактически, а тем более известным, я стал только благодаря, конечно, этой книге, а эта книга появилась только благодаря Александру Исаевичу, с которой я потом работал некоторое время, пока он еще был более-менее в силу, буквально плечом к плечу над первыми там прикидками этой книги и работой над главами и так далее.
Вы, как учитель, есть ли у вас некая несформулированная формула, а может быть, она уже и сформулирована, вы чему должны научить? Вы что должны вложить в ученика?
Ну, во-первых, старая формула Дмитрия Ивановича Менделеева, что учитель, ученик – это не ларец, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. Это мне бесконечно близко. У меня мама у меня тоже была учителем. Она мне всегда это говорила. Это принцип, который для меня очень абсолютен. То есть, и, кстати говоря, отца Георгия принцип. Очень многие духовники, отец Георгий же был много лет духовником Москвы, то есть он исповедовал все московское священство, он опытнейший духовник. Очень многие духовники, они, видимо, весьма уважая себя, они всех людей как бы делают себе подобными. Отец Георгий абсолютно отрицал эту практику. Среди его чад были и монархисты, и республиканцы, и люди высокоинтеллигентные и простые, и там тонкие ценители современной музыки, и люди, которые ничего не видели после средневековых, не знаю, каких-то песнопений. Он говорил то же самое. Человек должен вырасти в свою меру. Он должен быть органичен. То есть, как мы бы сказали, он не говорил слово, релевантен самому себе. Вот, собственно говоря, этот принцип тоже факела, на самом деле, который надо зажечь. Это для меня абсолютное убеждение сейчас, когда я действительно тоже почувствовал очень сам себя, ведь я стал учителем фактически вот начиная с Духовной Академии, с 88-го года. До этого никогда не учил, меня никто не допускал до учительства. Вот. А в светской школе я стал преподавать с 94-го года. Сначала в РГГУ, потом в МГИМО. И вот мой принцип – каждого оставить самим собой. Каждого оставить самим собой. И научить, в первую очередь, человеческому отношению к жизни. То есть, что жизнь – это не средство, которое ты должен использовать, а это долг, который ты должен оплатить.
На этом мы заканчиваем программу учителя, историка, религиоведа и политолога Андрея Борисовича Зубова. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой.
С «Свобода в айфоне».
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
«Свобода в айфоне».
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
«Свобода в айфоне».
«Радио Свобода» в ваших руках.
Многодетных семей. Доступно ли им качественное образование? С какими проблемами чаще всего сталкиваются родители? Должно ли государство оказывать поддержку? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 9 марта в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».